«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очередная программа цикла «Цена победы» в прямом эфире «Эхо Москвы». Как всегда, ее ведущие на месте Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Наш гость сегодняшний, сразу вам представлю его, Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук. Анатолий Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Иванович известен у нас как большой специалист по Рузвельту. Но сегодня мы будем говорить не только о Рузвельте, а вообще о большой тройке руководителей, это помимо Рузвельта еще Черчилль и Сталин, которые в конце ноября, начале декабря 43-го года собрались в Тегеране на знаменитую Тегеранскую конференцию. Сразу же хочу сказать, что сегодня мы вот с Анатолием Ивановичем будем говорить в основном о таком политико-дипломатическом значении этой конференции, потому что у нас вот пришли вопросы еще до эфира, и там многие этим интересуются, это понятно, это тоже такая захватывающая история, связанная с этой конференцией, там борьба разведок. Но этому, может быть, мы посвятим, так сказать, другую отдельную передачу. А сегодня будем вот в основном говорить о таком политико-дипломатическом значении. Итак, Тегеранская конференция, собственно говоря, союзники США, Великобритания, Советский Союз, их, вернее, лидеры этих трех стран впервые за все годы войны собрались вместе. Собрались в Тегеране, там была целая история по поводу выбора места. Рузвельт не очень хотел, да, по-моему, ехать в Тегеран. Но
очень хотел, он хотел немножко ближе. Для него подходящий был даже Кипр,
Северную Африку он предлагал.
Басра, вот эти места. В последний момент даже конференция была под угрозой срыва, потому что президент хотел Басру, то есть... Там, где...
Это Ирак.
Нынешний Ирак.
Нынешний Ирак,
англичане,
да,
ушли, не надо.
Да. Его там не устраивало, по причине такой оперативной связи с Соединенными Штатами, с Америкой.
Мне кажется, что дело было в том, что в 41-м, ну, начнем с того, что в 1910 году Англия и Франция поделили Иран на две части, северную и южную. Северная была, так сказать, под русским влиянием. А в начале 41-го года англичане и русские вошли в Иран. То есть северный Иран и Тегеран в том числе был полностью зоной влияния России. Но это не очень нравилось президенту. Он работал как бы на чужой территории.
Причем он работал в чужой территории вдвойне, потому что его еще поселили на территории советского посольства.
Еще, конечно, только первую ночь он провел в американском посольстве. Ну, а потом согласился. Все-таки, знаете, было царское посольство было шикарным. Оно было ближе к центру, оно было ближе к английскому посольству. И поэтому, ну и к тому же еще Сталин предложил центральное здание американскому президенту. А сам он жил в небольшом соседнем здании.
На квартире посла, по-моему, да?
Да. Ну, тут как бы, я думаю, еще немаловажный аспект – это вопрос безопасности, потому что советское посольство в Тегеране, бывшее царское, это была, по сути, цитадель. И количество людей с ружьем у Сталина было существенно больше, чем мог привести с собой Рузвельт. То есть, как бы, все прекрасно понимали, что существует опасность покушения, и на территории советского посольства совершить его было, ну, мягко говоря, практически невозможно. Единственное, что Рузвельта не устраивало, это то, что очень громко квакают лягушки у него под окном, да, да, мешают спать.
Ну, знаменитая история, как переводчица не могла вспомнить слово Зарубина, по-моему, да? Она не могла вспомнить слово лягушка по-русски.
Да, маленькое зеленое животное. Да. Но в конечном итоге охрана посольства решила вопрос с лягушками радикально. Рузвельт больше не жаловался.
Ну, вы знаете, у Рузвельта были, у этого великого человека были свои странности. Он любил синий цвет, не любил зеленого цвета. Он ненавидел закрытые комнаты.
У него клаустрофобия такая была.
В детстве был пожар, и он помнил, когда были закрыты. Ну, он ненавидел кондиционеры, например, и так далее. То есть здесь можно много говорить.
Да. Ну, как бы там ни было, он поселился в советском посольстве. Английское, как уже было сказано, было рядом. То есть, как бы позиционироваться было удобно. Но, тем не менее, значительная часть встреч, если мне не изменяет память, происходила именно на нашей территории.
В основном, да.
Ну, нет, прямо да. Это центральная комната советского, российского посольства. Тяжелые ковры темные, большие кресла. И, конечно же, Сталин предложил Рузвельта в качестве председателя конференции. Поэтому все заседания происходили именно здесь.
Ну, как бы вот в историю Второй мировой войны Тегеранская конференция вошла в основном, так содержательно, да, как конференция, как встреча, на которой наконец-то окончательно был улажен вопрос об открытии Второго фронта. Как бы такая главная, да, главный результат, главный итог вот этой Тегеранской встречи.
С этим тем не был менее, не согласен только Черчилль. Сталин.
Сталин с чем?
С тем, что был решен вопрос. Он сразу после того, как как Рузвельт высказался именно в вашем духе, он спросил, а кто будет главнокомандующим? И, к сожалению, увы, еще не был назначен Дуайт Эйзенхауэр, и тогда сказал, ну, тогда это еще не решение вопроса.
Ну, с одной стороны, вроде бы да, но с другой стороны договорились все-таки, что высадка намечается на май 44-го.
Плюс-минус месяц туда-сюда, ну, да. В зависимости от событий в Италии.
В конечном итоге это произошло 6 июня 44-го года, высадка в Нормандии. Но там вот по этому вопросу открытия Второго фронта, в общем-то, была не просто там, фактически только под самый конец этой конференции удалось... Рузвельту и Сталину, причем, да, как бы в этой паре, дуэту, переломить настроение Черчилля.
Абсолютно точно, потому что Черчилль, конечно, думал, постоянно говорил о Югославии, о Балканах, о судьбе Италии, о том, что можно выйти в долину Панонии через Италию и так далее. То есть пытался найти альтернативы высадки на севере Франции.
Ну, то есть не очень хотел, чтобы высадка шла с территории
Великобритании. А чем это объяснить? Вот я одно из объяснений, которое я видел, это то, что Черчилль настаивал как бы на боевых действиях на юге Европы, да, в частности, там через Апеннины, то есть через Италию. И как многие считают, что он уже тогда видел далеко, и хотел как бы с юга, как более коротким путем, помешать вот, продвижению уже по Европе советских войск.
Вы знаете, я должен и согласиться, и немножко не согласиться с вами. Сейчас
это не моя точка зрения, я ее транслирую.
Это считайте оборотом речи. Дело в том, сейчас это уже почти забыто, сейчас главенствует Средиземное море американский, 6-й флот. А в те времена от Гибралтара и до Мраморного моря господствовал британский флот. Особенно после того, как из 6-4 линкора итальянских были потоплены, совершенно не было уже австрийских в Первую мировую войну, ну и так далее. Короче говоря, для Черчилля важнее всего была Греция, а важнее всего была Александрия и Египет. И
ну, Черчилль... еще Рим хотел взять.
Простите?
Черчилль. Рим еще хотел освободить.
Это уже было движение вверх к Берлину. Да. Но все-таки сила Великобритании была в его флоте. В ее флоте. И этот флот обязан был владеть Средиземноморьем. Если вы вспомните о том, что произошло еще через год, в октябре 1944 года, когда Сталин и Черчилль договариваются, то... если можно так выразиться, Черчилль просил для себя именно Грецию. 90% влияния в Греции. Потому что это давало ему всю
Средиземную. Это Балканы, в общем-то. Это же выход на Балканы, Великобритания всегда была неравнодушна к Балканам.
Но мне хочется сказать все-таки, мне кажется, что без этого немножко у нас начало как бы расплывчато выходит. А, собственно, о причине созыва этой конференции. Ведь она приключилась в конце ноября 43-го года не просто так. Когда советская армия сокрушила немцев, вернее, не пустила через 15 линии обороны под Курском и Орлом, то Сталин сказал слова, которые не часто цитируют. «Мы это сделаем сами». Эти слова звучали похоронным звоном по всем планам влияния на Западную Европу и объединения Западной Европы, метрополии и так далее. Если Сталин думал о том, что Красная Армия может освободить, сокрушить Германию и войти в Европу целиком, мы это сделаем сами, то тогда это страшно. Тогда получается ситуация, в которой Англия снова маленький кораблик. Мне кажется, что это очень существенно.
Но это существенно, надо... Извини, Дим, просто здесь такой очень важный, по-моему, вопрос. Это существенно для позиции в смысле США и Великобритании, да? Хорошо, тогда почему тогда Сталин все-таки согласился? Тогда уже обратная ситуация на второй фронт. Если мы можем это сделать сами, зачем они нам тогда нужны? Так вот, переводя на такой
знаете,
язык простой.
Знаете, Наум, представьте себе потери страны к этому времени. Ведь была ситуация, когда Красная Армия отошла к Сталинграду, ведь оставалось 110 миллионов. Половина населения была оккупирована. У Гитлера еще было 400 миллионов там, в Западной Европе. То есть, казалось, у Советского Союза нет шансов. И вот он появился впервые, блик такой. И Сталин просто боялся. Потери были бы гигантскими, если бы Красная Армия шла к Берлину собственным путем, не имея помощи Запада и так далее.
Ну, при всем при том, как вы сказали, Сталин сказал, мы это сделаем сами. Но здесь есть еще один очень важный момент, который всегда, как мне кажется, забывают, когда речь заходит о Втором фронте. Первая попытка высадиться, как мы все помним, была в Дьеппе, в самом начале войны.
Очень неудачная.
Очень неудачная, очень кровавая. Высажен был относительно небольшой контингент, несколько тысяч человек, которые были, да, которых немцы молниеносно оприходовали и просто уничтожили. После этого, это был своеобразный звонок, после этого стало ясно, что мелкими группами, там, в масштабах дивизий, нескольких дивизий, высаживаться абсолютно бессмысленно. Высадка будет эффективна только тогда, когда будет достигнуто абсолютное превосходство. Да. Можно я закончу?
Конечно, конечно.
Вот. Для того, чтобы высадка была именно такой, нужно было саккумулировать гигантские человеческие и военно-технические ресурсы. А сделать это даже в течение года было нереально. Перебросить миллион человек через океан – это очень сложная задача. Вот. В свое время Ханс фон Люк, говоря об американских войсках, сказал, «Никогда недооценивайте американцев. Если вы им врезали сегодня, они сядут, подумают и врежут вам завтра в 1000 раз сильнее». И американцы действовали и тогда, и впоследствии именно таким способом. То есть, если уж высаживаться в Европе, то нужно иметь такое преимущество над немецкими силами во Франции, чтобы они даже ахнуть не смогли. Поэтому это, в общем, заняло достаточно много времени. И обвинять союзников в том, что вот они не высадились там в 42-м, 43-м, они просто не хотели повторения Дьеппа. Это было бы просто глупо.
Вы знаете, я позволю себе не согласиться с вами, при всем уважении. Вы знаете, Дьепп имел место тогда, когда еще не было Сталинграда, Курской дуги, операции «Багратион» и всех тех замечательных побед, которые сокрушили основную мощь. Не забудем, что из 10 немцев, убитых во Вторую мировую войну, 8 были убиты на советско-германском фронте.
На Восточном фронте.
И Дьепп был тогда, когда можно было перекинуть дивизии, десятки дивизий. А вот уже высадка 6 июня 1944 года, она состоялась тогда, когда у немцев было, в общем-то, несколько дивизий, они ничего не могли сделать.
Вы знаете, в момент высадки и в момент Дьеппа количество немецких сил на территории Франции было приблизительно одинаковым. Дело в том, что после оккупации Франции они не видели смысла держать там значительные силы, кроме комендантских нескольких пехотных и вот так называемого Атлантического вала, где, в общем, тоже был небольшой контингент. Наращивание это пошло уже после высадки. То есть это была определенная ошибка со стороны немцев. И наращивание было при всем при том достаточно значительное, потому что мы помним, что они стали снимать войска с Восточного фронта и перебрасывать туда. Я говорил, в данном случае не о возможностях немцев, а о здравом подходе американцев к этому вопросу. Нельзя делать то, что приведет к заведомому поражению.
Ну и мы должны помнить о том, что делали союзники в период между... еще раз, в очередной раз данным обещанием в Тегеране и, собственно, Нормандии, операции «Оверлорд». Они захватили Сицилию,
да.
Они высадились на юге Сапожка итальянского, и они, собственно, своим давлением низвергли Муссолини, заставили Италию капитулировать. И первый союзник Германии на европейском континенте, так сказать, отошел в небытие. Другое дело, что сложно было продвигаться вверх по этому сапогу. Но фактом является, что за это время случилось весьма важное событие.
Ну, как бы это была своеобразная репетиция у Варлорда. И при всем при том, как вспоминал Маки Штайнхоф в своих дневниках, то, что они делали с Сицилией, это приблизительно то же самое, что потом они делали в Нормандии и то, что они делали, собственно говоря, на территории Германии. То есть они утюжили Сицилию так, что она стала местами похожа на поверхность Луны. Очень серьезно обрабатывали. Хотя, казалось бы, маленький островок, и более того, островок, в общем-то, где находится не немецкое население, а итальянцы. Но как бы репетиция была генеральная и очень серьезная.
Извините, я должен напомнить нашим слушателям номер, по которому они могут присылать свои вопросы. СМС плюс 7-985-970-45-45. И это вот номер, еще раз напоминаю, для ваших вопросов и замечаний Анатолию Ивановичу Уткину, ну и нам, если хотите, по поводу по нашей сегодняшней теме «Тегеранская конференция». Ну, кстати говоря, Анатолий Иванович, вот здесь пришел Дмитрий из Волгограда вопрос. А предлагал ли Рузвельт Сталину поделить мир без участия Англии? Были ли некие такие сепаратные переговоры в этой тройке?
Нет, никогда этого не было.
А в американской солидарности все-таки было выше?
Не в этом дело. Насколько я понимаю геополитику президента Рузвельта, то он хотел бы, чтобы Англия наблюдала за Европой, а Америка наблюдала за Англией, чтобы Россия наблюдала, чтобы за Россией наблюдал 400-миллионный Китай, а Китаю слабому помогала при этом Америка. И в этой ситуации ключи от мира были бы у Соединенных Штатов. Такое мое понимание. Ну, увы, в Тегеране не было представителя Китая тогда, Чангайшистского. Но, в общем, такое видение мира существовало. Два важных вопроса, так сказать, геополитических существовали. Первое, это Рузвельт был категорически против того, чтобы оставить зоны влияния у европейских метрополий. А второе, он хотел, чтобы Китай был поднят в его значении, чтобы Китай стал одним из четырех полицейских в этом мире.
Вот, мы еще об этом поговорим. По это схема Организации Объединенных Наций по Рузвельту, да, будущей Организации Объединенных Наций.
А сейчас мы вынуждены прерваться.
Да, сейчас у нас короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим наш разговор с Анатолием Уткиным.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас в гостях Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады. И обсуждаем мы сегодня Тегеранскую конференцию 1943 года. Анатолий Иванович, давайте вот вопрос я вам сразу задам, из, который пришел у нас до эфира еще по интернету. Москва, Ильдар, фотограф-любитель. Известно, что Сталин в Тегеран прилетел на самолете. Это был беспосадочный перелет, спрашивает Ильдар. Как добирались Рузвельт и Черчилль? И какова была реакция германского руководства на эту конференцию и решение, принятое на ней? Ну, насколько я понимаю, это, по-моему, вообще первый раз, нет? Первый перелет Сталина авиационный.
Да, Сталин не любил самолеты. Но и в Берлин, и в Баку он прилетел на самолете. Итак, я отвечаю на вопрос. Сталин в Тегеран прилетел на самолете, но с одной посадкой. Он сел в Баку. И в Баку к нему подошли руководители советской авиации. Это был командующий авиацией маршал Новиков и командующий тяжелой бомбардировочной авиацией Голованов. Они предложили ему на выбор, должен сказать, что в Небеков жили 20 истребителей. Они предложили Сталину два варианта. По-первому, Сталин летел вместе с Головановым, с генерал-полковником, до Тегерана. А по-второму, неведомый миру полковник должен был, так сказать, привезти Сталина в Тегеран на своем самолете. И Сталин тут сказал слова, что генералы редко летают. И поэтому он сел к полковнику. Так он полетел. Причем
Но до Баку он ехал поездом.
До Баку он ехал поездом.
И обратный путь такой же был.
И обратный путь такой же. И должен сказать, что вот эти ковры, которые удивили Черчилля и Рузвельта, все это было, конечно, из московской гостиницы. Так же, как это будет потом в Ялте и так далее. Теперь, значит, это был не беспосадочный перелет. Как добирались Рузвельт и Черчилль? Ну, здесь ликовал, наконец, так сказать, что он увидит вот, во встрече. Чего не хотел Черчилль? Черчилль не хотел встречи двусторонней, американо-советской. И поэтому, когда, так сказать, все-таки решено было, что будет присутствовать и Черчилль, он заликовал. Он написал даже стихи, что от до Мальты и так далее, и так далее. В общем, это был перелет в Каир. В Каир, потому что состоялось три дня в конце 20-х числах ноября 43-го года Каирская конференция. Там присутствовали китайцы, в отличие от Тегерана. Там был Чен Кайши. И что все отмечают, Чен Кайши вел себя, так сказать, подобострастно. Конечно, Черчилль и Рузвельт понимали, что Сталину не нравится, когда западные союзники перед встречей с ним договариваются между собой. Но, тем не менее, этим много объясняется и поведение Черчилля во время этой встречи. Он хотел показать, что у них нет заведомой, так сказать, априорной договоренности, и поэтому, так сказать, они принимают решение, так сказать, ad hoc. Вот. И какова была реакция германского руководства? Не хочу очень много говорить на эту тему, но, по крайней мере, одна попытка была предпринята убить всех троих. Некто Шульц, фамилия которого была Беляев, и который был в Германии, так сказать, внедрен в 1930 году, был майором Абвера и майором советской разведки. И он заметил, что он попал в зону подозрения, и тогда он испортил передатчик. Советские истребители сбили самолет, который был полон автоматов. Просто это некоторые штрихи к тому,
что... Ну, вроде как бы Скорцени, да, было?
Скорцени, с Муссолини, это там немножко...
Нет, другая история, потому что здесь чуть ли не вот подразделению Скорцени было поручено.
Мне кажется, что это немножко, так сказать, оновление. И мне хочется сказать, что материалы конференции попали к Гитлеру молниеносно, то есть буквально на второй день. Потому что лакеем у британского посла в Анкаре был некто Цицерон. Говорят, что он был грек. Он вынимал ключи у заснувшего посла, открывал сейф и читал все материалы. Эти материалы отсылались в Берлин. Поэтому у Гитлера было полное понимание того, что его ждет в случае поражения. Должен сказать, что немцы поступили не очень хорошо в отношении Цицерона, хотя бы в том, что они платили ему фальшивыми фунтами стерлингов. И когда после окончания войны бедняга решил, так сказать, уйти на покой и купить дом, то его схватили и его ждала тюрьма. И вот целая была трагедия, когда Цицерон обратился к Германии, что я работал на вашу нацию, на вас, на собственную Германию, на вечную Германию, а вы мне отплатили этим же.
Цицерон — это прозвище.
Цицерон — это кличка, да, кличка, это прозвище.
Да. Да, очень важный момент, как мне кажется, который нельзя не упомянуть. Ну, дежурная фраза, что на Тегеранской конференции были заложены основы передела мира после военные годы. Насколько я помню, Черчилль настаивал на том, чтобы Германия была расчленена на 5 частей.
И Рузвельт тоже, по-моему.
Это рузвельтовская, скорее. Это Моргентау. Это идея министра сельского хозяйства, финансов Соединенных Штатов. С этим приехал Рузвельт.
Вот, на 5 частей, соответственно, как бы, чтобы Германия, как единое государство, перестала существовать вообще как таковое.
Причем именно не зоны там оккупации, да, как-то,
да, а просто именно отдельные государства.
На 5 государств разбить. И даже были названы эти государства. Например, на юге должен был быть союз Венгрии, Австрии и
Южной Германии.
И Баварии. Вот это полностью должна была быть уничтожена Пруссия.
Ну, и, что, собственно, и произошло.
Что, собственно, и произошло. Восточная Пруссия, которая исчезла. Да, это случай, когда... Ну, еще можно здесь сказать о словах Сталина. Это, знаете, это сложный случай, когда судить, шутка или нет, что надо отобрать от 50 до 100 тысяч немцев и расстрелять. И вот тут возмущенный Черчилль, что мы не можем так поступить. Ну, в какой мере он воспринял это, тут сложно судить. Но важно то, что Рузвельт сказал, что давайте возьмем 49 тысяч.
Так он вышел. Ну, Дима, ты сказал сейчас, так сказать, что были заложены основы послевоенного там передела. Не только передела, вообще послевоенного устройства.
Да.
Потому что, собственно говоря, тогда же тоже идея Рузвельта обсуждались, и это один из важнейших тоже пунктов, да, Тегеранской конференции, это будущее Организации Объединенных Наций. Но Рузвельт, конечно, приехал с планом и схемой, не имеющей, в общем, ничего общего с тем, что получилось, да. То есть это где-то 10-11 примерно государств крупных, да, которые как бы составляют контрольный, ну, да, наблюдательный совет, да, за тем, как ведет себя мир. И очень интересно, даже по названию, полицейский комитет.
Да,
то
да,
есть
да,
фактически прообраз Совбеза, состоящий из 4 государств.
Ну, более откровенно названный.
Да, просто. США, Великобритания, Советский Союз и Китай. И, кстати говоря, здесь в связи с этим мы ответим на вопрос, который нам задал Александр из Санкт-Петербурга. Когда к Большой Тройке держав присоединилась Франция? Ну, вот видите, Рузвельт присоединил к этой Большой Тройке Китай в Тегеране, да? А Франция уже была присоединена уже фактически в самом конце войны.
Вы знаете, позвольте?
Да, конечно.
Значит, за Францию, как лев, сражался Уинстон Черчилль. Он понимал, что у них единая судьба. Многие люди не любили Шарля де Голля, но они понимали, что если Шарль де Голль, если Франция падет ниц, то это же произойдет со всей Западной Европой. И вот в ходе Ялтинской конференции, то есть это уже прошли годы, 2 года, удалось, Францию не пригласили в Ялту, и поэтому на пути назад де Голль в весьма смелой манере не пригласил приземлиться Франклина Делано Рузвельта во Франции.
Но Рузвельт не любил Де Голля, говорят.
Они, да? Они взаимно не любили друг друга.
Но... Рузвельт, по-моему, хотел генерала Жиро.
Такого, да, да, но Жиро оказался плохим политиком. Это было в Северной Африке, это было в декабре 1942 года. Да, но там полностью победил де Голль, и более того, он укрепил свои позиции визитом в Москву в декабре 1944 года, когда был подписан франко-советский договор, и ясно было, что это может делать только де Голль, как лидер французского правительства. Я хотел бы сказать о следующем, что по согласованию в Ялтинской конференции Франция тоже получила зону оккупации. Она получила зону оккупации даже в Берлине, в Западном. Mm-hmm. Если кто-то был в Берлине, то он знает, что французская зона была на севере Берлина. Мне приходилось там бывать. Что касается, собственно, Германии, то германская зона была, так сказать, вырезана в основном из английской и американской зоны влияния. И в основном, когда французские войска наступали, то они стояли рядом с американцами. То есть это было на юге. Ну, скажем, Штутгарт, вот эти вот города брали французы. Французы, да. Но мне бы хотелось сказать здесь очень существенное. В тот самый момент, когда заседали в Тегеране лидеры Большой Тройки, здесь начинается холодная война. Она еще себя не проявляет. Она еще, это только еще призрак на горизонте. Что случилось? Когда Большой фашистский совет лишил власти Бенито Муссолини и у власти стал фельдмаршал Бадольо, то встал вопрос, как управлять Италией. И это не было в деталях согласовано, но в принципе было ясно, что будет военная группа, состоящая из генерала американского, английского и советского. Так оно и получилось. Сталин послал своего генерала. И вот тут, обратите внимание на то, что происходит. На дворе сентябрь 1943 года. И больше всего этой ситуации боялся Черчилль. Он знал, что в Италии 2 миллиона коммунистов. И если они будут обращаться в советское посольство, то Италия рухнет для Запада, она, так сказать, исчезнет, она будет, ну, если не Советским Союзом.
Поэтому Черчилль настаивал на южных,
абсолютно, да.
Направлении ударов.
Я хочу напомнить только следующее. Итак, значит, советскому генералу предложили виллу с вином, с всеми развлечениями возможными в военное и невоенное время. И, так сказать, это оказалось выходом. Но история коварна. Ровно через год, а именно 23 августа 1944 года, советские войска вошли в Бухарест. И почти автоматически англичане и французы присылают своих генералов. И Сталин их посылает в Карпаты гулять, отдыхать, на виллы и так далее. То есть здесь вот получилось, так сказать, не нам возможно судить, вот, так сказать, по большому счету, так сказать, но холодная война возникает, вот ее зародыш здесь. Как управлять государствами, которые освобождены от... Потому что Сталин в последующее время говорит, я вам отдал Францию, Италию, Грецию, почему вы меня отбираете, Румынию, Венгрию и так далее. Вот мне кажется, это очень существенно.
Да, и тут еще нельзя забывать и о польском вопросе, который тоже там обсуждался достаточно бурно.
Да. Там же как бы... англичане и Советский Союз представили как бы две разных линии Керзона, которые должны были составить восточную границу Польши, да?
Ну да, советский вариант, он как бы предполагал более радикальное решение.
Но вообще, кстати, когда-то очень многие слушатели спрашивают. Очень многие, просто я сошлюсь еще вот на слушателей наших, еще раз повторю, которые сегодня спрашивают, и по интернету пришли вопросы, ну вот в какой-то степени суммируя, да, вот Михаил Юрист, как вы считаете, был ли у союзников шанс не отдать Сталину Польшу? И еще один. Каким образом Сталин добивался послевоенных границ на конференции? Да? То есть, в общем-то, Сталину удалось навязать свою волю и Рузвельту, и Черчиллю. Он не отдал ни Прибалтику, да, которая, в общем-то, известно как попала в состав Советского Союза, не отдал ни западные области Украины и Белоруссии. Да?
Можно сказать?
Это вам вопрос.
У Сталина был феноменальные силы козырь. Совершенно неожиданно, в первый день конференции, мне бы, честно говоря, как историку, хотелось бы рассказать с самого начала, как встретились Сталин. Понятно. Но представляете, ведь тут важны даже детали. Сталин был 1,59 м, крупный, в плечах, с большой красивой головой. Рузвельт на коляске был примерно такого роста. Брюшком Черчилль, так сказать, отстоял. В общем, даже это имело свою значимость. Я хочу процитировать Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, который, беседуя с польским правительством в изгнании в Лондоне, сказал им, ну хорошо, мы мобилизуем свои силы, мы попытаемся, так сказать, освободить Польшу, АК плюс английская армия. Но вы же представляете, что русские немедленно выдвинут в два раза более мощные силы, что мы не можем здесь победить. Если вы считаете, мы создаем вам государство, где от центра до границы везде будет 500 километров. Это лучшие границы в Европе. Ничего лучше. Вы получите огромный кусок Германии.
По границе по Одеру.
Граница по Одеру, или Одера, как славянское Одера, название. Да. Но в пиковый момент, в тот момент, когда все решалось, когда глаза блестели, Сталин попросил 10 минут перерыва, и с Молотовым они вынесли замшелую старую карту, которую в свое время, в 1920 году, прислали в Москву с запада, составленную это линия Керзона, министра иностранных дел Великобритании.
Того времени.
И Сталин сказал слова, на которые трудно было что-либо противостоять. Вы что думаете, что мы меньшие патриоты, чем лорд Керзон? Если он считал разделением национальных границ вот эту границу, мы согласны там 5-10 километров отойти к востоку, но мы не можем, так сказать, категоричить Керзона. И, так сказать, вот это был сильный момент.
Потому что, извините, я отвлекаюсь, просто маленькая деталь, потому что англичане пришли со своей картой, где вот эта линия Керзона и граница проходила западнее, восточнее Львова. Да, Львов попадал в Польшу, да, а по этой линии Керзона... По советской линии Керзона граница передвигалась на запад. И, вы знаете, вот еще один вопрос, который тоже обсуждался в Тегеране. И вот Владислав из Москвы нас спрашивает, правда, он спрашивает про проливы. Босфор и Дарданелла обсуждались на конференции, но обсуждался вообще турецкий вопрос. Да?
Вы знаете, должен сказать, что во время, если собрать все, что Черчилль и Рузвельт, особенно Черчилль, сказал во время войны по поводу проливов Сталину, то, так сказать, становится совершенно непонятным, что происходило во второй половине 40-х годов. Но однажды Черчилль сказал, что Россия – это медведь, у которого перехвачены ноздри, который не может дышать, потому что у него нет выхода к открытому океану. И нужно сказать, что англичане готовили базу уже на Кипре с тем, чтобы если Дарданеллы... Мы должны вспомнить, что в марте 1915 года Россия уже получила Босфор и Дарданеллы. Но тогда все изменилось в Москве и на Западе, в основном потому, что в Москве все изменилось. Но в этой ситуации, так сказать, не только получен был первый порт, не замерзающий, это порт дальний, порт Артур фактически. У России никогда не было. Тогда еще значение порта Романов, который сегодня называется наш северный порт Мурманск, до которого докатывают волны, теплые волны Гольфстрима, сейчас это большой порт, а в прежние времена это была станция пересадки, через нее можно было с союзниками только сообщаться. Это была одна из немногих хороших, талантливых идей Николая II. Создать при помощи немецких военнопленных дорогу железную к
Мурманску.
И между Москвой и Мурманском, и тем самым сделать Мурманск перекидным пунктом между Западом и Россией. К слову сказать, когда мы считаем сейчас, что англичане уходят из Басры, где они стояли несколько лет, мы должны помнить, что Басра была построена для ленд-лиза. Ленд-лиз, чтобы ускорить передачу всех танков, самолетов и виллисов, американцы построили железную дорогу через весь Тегеран. И только тогда подхватывали советские суда и по Волге поднимали наверх. Я должен сказать, что к Тегерану Советский Союз уже получил 5000 американских самолетов. Они отличались от наших очень, даже внешне. У них были, они были из красного дерева. Знаете, тот, кто сидел в нашем самолете, Я думаю, вам это приходилось. Знаешь, что там все железное, чтобы не зажглось ничего, не дай бог. А тут красное дерево, харикейн, например, был в красном дереве. Вот. И ситуация, но самое главное, мне хочется сказать, особенно в эти дни, это не популярная цитата, но она не может быть заполнена. Именно в Тегеране Сталин сказал слова,
которые, благодарности Рузвельту,
да, вот которые он никогда не повторял,
но по поводу Ленд-лиза.
Да, он сказал, что это ныне идущая война, это война моторов. Американцы производят в месяц 8-10 тысяч самолетов. Мы производим 3 тысячи самолетов, англичане 3,5 тысячи самолетов. Это война моторов. И мы ее выиграли только потому, что нам помог наш великий союзник Соединенные Штаты Америки. Это было сказано. И грех, так сказать, неблагодарности не помнить то, что было сделано в самое тяжелое время, 42-43 год. Вот это нужно... На фоне... Главный козырь Сталина был участие в войне против Японии. Сталин неожиданно встал и сказал, спустя 3 месяца после окончания войны в Европе мы начнем боевые действия на Дальнем Востоке. А Рузвельт специально приказал всем своим сотрудникам не поминать Дальний Восток, чтобы не провоцировать Сталина. Он хотел, чтобы это было, произошло само собой. Это был самый сильный козырь Сталина. Самый сильный козырь Рузвельта был, конечно, ну, я не говорю уже о Совете Безопасности, но то, что многое зависело. Ведь что делали германские две дивизии, если они у них не было... Сломался сам телефон. Они посылали конника из одной части в другую. Чего уже не было даже в конце 43-го года в советской армии. Советская армия села на колеса. Джипы, доджи, виллисы, все плюс пятитонки Студебекера сделали советскую
армию. Патроны,
да, порох. Да. 14 миллионов форм. Коричневато.
Антон, я просто хочу воспользоваться, поскольку у нас зашла речь о Ленд-Лизе, хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Алексея Серафимовича Ильина из Балашихи, который просто на адрес нашей программы прислал совершенно замечательное письмо, очень интересный документ 1963 года. Это докладная Хрущеву. Это фактически... там, настучали на Жукова, о настроениях Жукова маршала. И приводятся слова Жукова, а вообще по истории Великой Отечественной войны. Лакированная эта история, это Жуков говорил. Я считаю, что в этом отношении описание истории там, и так далее, хотя тоже извращенное, но все-таки более честное, немецкие генералы, они правдивее лгут. Как сказал... Но и по поводу Ленд-Лиза. Нам американцы слали столько материалов, без которых мы не могли бы формировать свои резервы, не могли бы продолжать войну. У нас не хватало взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас порохом с взрывчаткой. Это слова Жукова.
Ну, и я должен сказать,
не что... только порохом, взрывчаткой, да. Потому что...
в частности, видимо, это разговор, это же это подслушанный разговор.
Ну, да, бензин, стратегические материалы, без которых просто производство многих вещей было абсолютно...
Вы знаете, впервые столкнулись две великие державы по этому поводу, это когда в ноябре 1941 года в Кремль приехал Гарри Гопкинс, лучший друг президента Рузвельта. И он спросил, что вам нужно? Страна, которая в панике, к которой приближается враг, которая велика, патриотична и способна сражаться, она просит одного – автомата. Сталин даже не помянул автоматы, он спросил алюминий. И Гопкин заликовал. Он немедленно побежал отбивать кодом телеграмму Рузвельту. Они выстоят, они просят алюминий. Алюминий может стать самолетами только через полгода. Значит, тогда уже была вера в то, что мы выстоим. И американцы поняли, что Россия намерена выстоять любой ценой. И это было очень важно, что попросили по Ленд-Лизу.
Да. Ну и завершая нашу сегодняшнюю программу, вспомним еще раз все-таки Тегеран. Тегеран позволил, как вы сказали правильно, Толиван, с одной стороны, сблизиться с союзником, но с другой стороны, это было и начало дальнейшего размежевания. Спасибо. Это был спасибо. У нас сегодня в гостях Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады. Мы говорили о Тегеранской конференции 1943 года. Вели программу Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
До встречи. До свидания.